Вот. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. И это моя программа, которая идет по будним дням, вечером в 11 часов по Киеву и Москве. Она называется «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Я в течение дня все для вас собираю. Нина К. пишет. Сегодня у Матвеевича конкуренция с Фейгиным и Арестовичем. Всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Нина К. Я уже поднял руки. Я ни с кем не конкурирую, потому что я разговариваю сам с собой. Я разговариваю сам с собой. Такая шизофрения. Значит, давайте начнем. Сегодня достаточное количество интересного материала. Я вот здесь сейчас отсеял. И начнем мы с исследования волнующей русской души. Вот знаете, такое каша в головах. Вот этот человек, которого вы сейчас услышите, он наслушался телевизора, но не смог в нем разобраться. То есть Путин упоминает Ленина, кто там сделал Украину, кто ее передал и так далее. Потом развалился Советский Союз, он вообще не понимает, чего ему говорить. А его спросили, этот такой момент называется «История по-путински». Обычный какой там, ну, как я предполагаю, по внешнему виду работяга. Вот смотрите, как он все собрал. То есть он посмотрел это, а потом раз и собрал. И у него все сложилось. Внимание, слушайте.
Советский Союз, да? Если вот вы читали историю, помните историю? Советский Союз. Кто единый правитель Советского Союза? Владимир Владимирович Ленин. Ой, Ильич. Ленин. Без его подписи никогда не мог распасться Советский Союз. Владимира Ильича нету. Подпись поставить никто не мог. Горбачев поставил там где-то по пьяни в Беловежской пуще. Она недействительна. Он заместник. То есть замещал его. А подпись о развале Советского Союза мог поставить только Ильич. Так что Советский Союз еще существует, как и был. Так что Балтика, это еще пускай они там сидят, молчат потихонечку.
Потихонечку.
Они еще Советский Союз.
Вот такая вот история. То есть, ну все собрал. Но вот заметьте, мы во всех, вот что бы мы ни слушали, обязательно вот это «пусть они там». И вот это «они там» у нас сегодня будет прослеживаться в самых разных видах. Ну вот, например, другой человек, некий человек, просто говорит, вот слушайте, что он говорит.
Дорогие друзья, я как гражданин России, житель Ивановской области, поддерживаю нашего президента за то, что у нас сейчас проводится спецоперация на Украине. На Украине творится геноцид русского народа. Я сам бывал на Донбассе, я это все видел. Отношения украинцев нам очень хорошие. Но этот Запад, который перевернул и вывернул украинского народа, не знаю чего, в души и в головы. Друзья, не верьте им. Верьте тому, что на самом деле доверие нашему президенту, доверие нашему народу. Я за операцию, за наших парней, за победу. Все будет хорошо. Я с вами, дорогие друзья.
Я не знаю, кто это.
Житель Ивановской области.
Я не знаю, кто это.
Поддерживаю нашего
президента. Да ладно, ну хватит.
Поддерживаю.
Вот еще раз, понимаете, вы можете 150 раз написать, что он дурак и так далее. Дело не в этом. Украинцы – ничто. Понимаете? Вот Жанетта пишет, два слова связать не могут, каша в голове. Да при чем тут, как они говорят? А Украины для них нет. Ну, вообще нет. Вот понимаете, да? Они легко соглашаются с пропагандой, что вот эта вот пропаганда... Вот они им сказали, что мы, что вот это, что украинцы любят нас. Понимаете? Естественно, отсечено бомбежки, вот эти вот последние бомбежки, которые были. Они нас любят. Но они вот как дети малые. Понимаете? Вот такая вот удивительная психология. И она везде. Ну вот, например, Газманов. Газманов в какой-то передаче, может быть, у Кожевникова, как его, Кожевников? Нет, ну, короче говоря, Газманов, вот его рассуждение, как все будет.
Обязательно победим. Я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией, или 100% мы вот этот коридор, который они перекрыли, доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, да? У них не было выхода, вот Балтийское море. Это вот отдали половину Курской косы. Мы вот это вот им все отдали. Вот как они себя ведут после этого? Как можно их не наказать? Ну, надо. Надо поставить точки над «и» тогда уже. Раз вот так, то по-другому должно быть.
А, это еще не все. А почему оно остановилось? Ну, парень, ты дальше должен говорить. Сейчас, извините. А, нет, вот оно как бы, оно идет, но это его застывший кадр. Вот тоже обратите внимание, как он говорит, что ну мы им отдали, а как они себя ведут? Как они себя ведут, дети неразумные? Ну, надо их наказать, говорит Олег Газманов. Надо их наказать. Кого их? Ну или вот, например. Вот это, если я не ошибаюсь, Белова, вот это вот, знаете, вот это, которое имеет уже вызов в Гаагский трибунал. Вот. А сидят дети, украденные рядочками, и какие-то взрослые, и она, а может быть, это не она, может, это не Белова, и она обращается к Владимиру Владимировичу, который не лично, а который на экране. Вот понятно, да? Смотрим.
От всех многодетных семей примите, пожалуйста, от нас подарок, Владимир Владимирович, ангела, который будет оберегать вас на всяком месте Божьего владычества. Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца благодарностью отзываются. Правда? Давайте аплодисментами поддержите меня.
От всех, как она там семей, сказала, Божьего владычества. Да, Клара М. Осталось его только назвать ангелом нашим. Александр Ищенко, у меня и кота началась. Знаете, Плисецкая советовала. У нас была с ней встреча в ГИТИСе. Она приходила, когда еще была жива. И она, мы спрашивали, вот если и кота напало, что делать? Ну, актеры спрашивали, молодые актеры, которые учились. Она объяснила, что надо делать. Она сказала, есть прекрасный способ. Нужно одну руку завести за спину, наклониться, и человек должен давать тебе пить воду и мелкими-мелкими глоточками пить воду. Так я вот с Катей, если на нее что-то вот такое. Ну и видите, вот и кота, да, и кота. Ну вот надо вот руку завести, неважно какую. Или важно. Инга пишет, я пробовала не помогать. Да черт его знает, не знаю, мне помогало. Мне помогало. Понимаете... Сейчас вот только начинаются подробности вот этого визита африканцев, которые правой рукой, сколько там, 23 миллиарда им, это самое, да, скостили, не спросив никого. Они это делали правой рукой. А левой рукой, или наоборот, левой они взяли эти деньги, ну, в смысле прощения, А правой рукой они держали микрофон. И вот тут-то Владимир Владимирович начались проблемы. Потому что они говорили про Украину. И самое интересное, помните, я говорил, как он их коррумпировал, он предложил бесплатное зерно, а они отказались от бесплатного зерна. И тут вскрылась еще одна подробность. Соединенные Штаты, вы знаете, в одной из этих стран переворот. И помните, я вам говорил, что там не очень забалуешь, потому что у них деньги на зерно есть. Они так и сказали, мы не берем подачки. Так вот, Соединенные Штаты заявили, что если не вернут вот этого законного президента, которого сместили где-то там вот внутрях африканского континента, то они сократят помощь. Понимаете, в чем дело? Поэтому Путин, ну, короче говоря, вот если так честно говорить, конечно, некоторые страны, они просто сидят на России. Они просто сидят на России. Но есть страны, которые себя нормально чувствуют. Но что вы думаете? Первое место за долбоебизм, если можно так сказать, да, получает Маша Захарова. Вот как человек может обделаться за 22 секунды? Может. Вот сидит Захарова, и перед ней сидят вот эти вот чуваки. И она говорит, за что воюет Россия. Послушайте.
Видите, что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными. Видите, что мы сражаемся?
Не только за свободу африканского континента. То есть, оказывается, вот почему идет эта война. Она же это ставит во главу угла. Боже, какое конченое. Россия все больше и больше разрабатывает какую-то фиготу, пока она на словах. Но я не знаю, может быть, уже не только в голове. Все больше и больше угроз Польше. Вот стоит Скобеева в программе «60 минут» и поясняет.
Уже 12-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Белоруссию, докладывают про западные мониторинговые группы. В новой колонне, по их данным, минимум 50 единиц техники, брони, машины, автобусы, фуры, пикапы, бензовозы и даже эскаватор. Последний, видимо, потребуется, чтобы снести забор, который Варшава построила на белорусско-польской границе. Сейчас длина ограждения 5-метровой высоты 186 километров, но этого мало, считает вице-премьер Польши Качинский. Он призывает расширить забор и защитить всю сухопутную границу с Белоруссией, да и на реке Буг защиту следует как-то дополнительно укрепить. Качинский же заявил, что польская армия, ранее состоявшая из 3 дивизий, теперь будет иметь их в количестве 6, а может быть создана и 7-я, запасная. Ранее в Минобороны страны говорили о планах почти вдвое увеличить численность войска польского со 172 до 300 тысяч человек. И тогда у Варшавы будет самая сильная сухопутная армия в Европе. Но вагнеровцев Варшава все равно опасается. Глава польского МВД Каминский грозится закрыть границу с Белоруссией в случае любого инцидента с Вагнером. Впрочем, желающих посетить с экскурсией Жешуф и Варшаву штурмовиков – это едва ли пугает.
Что интересно, Варшава боится вагнеровцев. Бля! А вагнеровцы желают посетить Польшу. Бля! И их все больше и больше. А откуда вот это говно идет? Оно идет от главного говнюка. Вы помните «Киев за три дня»? «Киев за три дня». Оказывается, не «Киев за три дня». Вот что говорит главный говнюк.
Всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога. Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован на проект этого договора. Но после отвода наших войск из-под Киева, она спросили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора. Киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Всегда публично говорили о том, что...
Вот я думаю, как можно так врать? Вот сидит и врет. Оказывается, это был жест доброй воли. Боже мой, боже мой. Колоссально. Мы не будем касаться конкретно этой темы. Вот с этими двумя девушками-спортсменками. Но я хочу фрагмент дать вам послушать подалека, как он объясняет, почему права не россиянка, а почему права украинка. Ну, удивительно было бы, если бы он топил за россиянку, но послушайте его аргумент.
Нету никаких там нейтральных российских спортсменов. Потому что спорт – это не вне политики. Категорически спорт и есть политика. Потому что такое спорт? Это манифестирование государственной политики. То есть спортсмен России приезжает и говорит, круто, что война, круто, что мы вырезаем украинских детей, круто, что мы их убиваем и так далее. И что он с белым флагом? Он российский спортсмен. Ну, то есть, соответственно, вот это долгое время инвестиций России в спортивные, ну, не только в спортивные, но и в другие международные организации, оно привело к вот этому парадоксу. Не хочет человек с Украины, любой, включая госпожу Харлан, сжать руку там, сестре убийцы, который в этот момент убивает граждан Украины. Это очевидно? Очевидно. У меня вопрос другой. А как она там вообще оказалась? Представительница России. Как она оказалась? То есть зачем она там? Чтобы что? Чтобы миру послать сигнал, одновременно можно убивать кого-то, и одновременно можно приходить на те или иные соревнования и демонстрировать такую, знаете, наглую модель поведения.
А, нет. Тут один человек спросил, он тоже в рубрике «Парад уродов»? Не надо так шутить, потому что мы с вами расстанемся. Теперь невероятная история, вот то, что у меня написано. Снова российский корабль пошел вслед за тем русским кораблем. Ну, у нас есть свидетель этого, которого я очень люблю и уважаю. Сейчас, подожди одну секунду. А почему звук на колонку не идет? Сейчас, подожди. Одну секундочку.
Да-да.
А ведь должен идти.
Один, два, три, четыре.
Нет, все нормально. Просто что-то коммуникативная, ладно. Дорогие друзья, это мой друг, который живет в Грузии, Егор Куроптев. Те, кто давно меня смотрят, знают этого человека. Человек удивительный, он, ну, вот такой... Он даже не хороший русский, он плохой грузин, потому что он плохо говорит. Ты выучил уже грузинский, скажи мне?
Ну, я нормально говорю по-грузински, не надо сразу плохо.
Господи. Значит, смотри, первый корабль был прибыл в Батуми, а свистали, и они, я так понимаю, уехали на 2 дня раньше, правильно?
Ну да, это было несколько дней назад.
Расскажи, что было в этот раз.
Ну, в общем и целом, началось, да, наверное, с мая, если коротко, потому что открыли авиаперелеты, туризм, давайте все приезжайте, и как бы кому война, а кому не война. Вот, поэтому грузинское общество, конечно, не хочет эту часть грузинского общества, не хочет этого воспринимать. Сейчас там интересно, этот пароход или круизный лайнер «Астория Гранда», который заходил сегодня в Батуми, и более 20 часов была акция протеста очень большая, и активисты, и политики, и просто граждане в основном требовали, чтобы его выгнали, и вообще, чтобы они больше не возвращались, потому что, ну, давайте честно, во-первых, с этих пароходов, с чего был триггер? Даже не с самого факта парохода или как круизного лайнера, с того, что люди вышли, у них спрашивают, а что вы знаете про Грузию? Они говорят, ну, клево там, хинкали, хачапури. Они говорят, оккупация? Они говорят, не, никакой оккупации. Вы что, СССР, мы вообще, мы все друзья, мы все вместе, Абхазия независимая страна. И вот это пропагандистский ватный бред, что я, честно говоря, сразу прокомментировал, а кого вы ожидали на круизном лайнере из России в оккупированную Грузию во время полномасштабной войны, когда тысячи людей гибнут. Ну и, естественно, ватно-пропагандистских, как это, подверженных пропаганде сумасшедших людей. Вот, и это, естественно, как бы большую часть общества сколыхнуло, и уже второй круизный лайнер встречали заранее, собралось огромное количество народу весь день, но там трагично было то, что его охраняла полиция грузинская, и заранее там с ночи еще выставили кордоны, заграждения, чтобы ни в коем случае людям, которые кричат про СССР, не был нанесен какой-нибудь, не знаю, моральный или физический ущерб. Значит, задержали более 20 протестующих на акции, естественно, они ничего не делали, но там максимум, что было, это бросались в лайнер какими-то яйцами. Кстати, одну гражданку Украины задержали и до сих пор не отпустили. С утра вот до ночи она задержана, тоже участвовавшая в этой акции. Там было немало, кстати, украинцев. Это беженцы в основном, которые попали в Грузию, значит, после начала уже полномасштабной войны. Вот. Ну как, с какой-то точки зрения, да, лайнер ушел за несколько часов раньше, чем должен был, покинул территорию Грузии. Поездки этого лайнера в Грузию отменили. Так просто для информации. Есть много разговоров, и власти грузинские говорят о том, что вот, это не российский лайнер, он ходит под парусами, там, не помню какой страны, но, видимо, забывая сказать, что он принадлежит находящимся под украинскими и американскими санкциями. Такая есть семья бизнесменов по фамилии Пурим, и он, значит, принадлежит им, и они просто открыли, по-моему, на Сейшелах себе левую компанию, записали этот лайнер на нее. Но все читается, все видно, кому принадлежит и так далее. Так что сам лайнер, конечно, не под санкциями, но вот его владельцы точно.
Слушай, следующий вопрос вот какой. Президент Грузии, она осудила приходы этого лайнера, это я читал. А вот сегодня мне просто долго рыться в телефоне, а ты как раз в телефоне, я не могу там порыться. Там замечательную... оскорбительную глупость сказал вот этот, кто, глава партии, глава этой партии.
Какую из них? Они все сказали глупость.
Ну что, как он оценил вот эти выступления граждан? Он сказал что-то, что это глупости, что-то вот такое.
Ну да, все...
Вспомнил, подожди, что это не свойственно, потому что грузины это грузинское гостеприимство. Да, да.
Да, но смотрите, они это говорят все время. Я напомню, что Был депутат Гаврилов, коммунист, которого выкидывали из Грузии. Был Владимир Владимирович Познер, небезызвестный, который в комендантский час ездил под охраной полиции. А сейчас эти теплоходы. И каждый раз они говорят, вот нехорошо, вы негостеприимные. Но более того, то есть они фактически прямо власти, я имею в виду, фактически прямо говорят о том, что а где там это США и Европа, они все далеко, Россия здесь, давайте торговать и вообще деньги делать. А есть даже там заявление премьер-министра практически с таким текстом. Вот, поэтому, ну вот выбран курс на делать деньги с Россией, максимальные деньги, которые возможно, торговля, туристы, все что угодно. А общество, естественно, недовольно, но я не могу сказать, что это сейчас какая-то критическая масса людей. В 24-м году в октябре выборы, тоже непонятно, что на них будет. Ну, такое, я бы сказал, да, вы, наверное, знаете, на каждом доме, подъезде, окне здесь украинские флаги, но при этом власти прекрасно развивают сотрудничество с Кремлем, и в общем и целом, ну, оно идет.
Диалектика. Послушай, последний вопрос, коротко. Вот те, которые убежали и обосновались в Грузии, а их прессует грузинская власть или, в общем, они себя чувствуют спокойно?
Ну, политических, потому что это разные люди. Есть аполитичные, есть политические. Политические, которые убежали от репрессий тюрьмы, чувствуют нормально. Единственное, что очень часто можно не въехать в Грузию. То есть они всех этих теплоходы и самолеты с ватными людьми впускают. А политическим очень много отказов, они просто домой возвращаются, их не пускают. Вот. Но сегодня я могу сказать гордо, что я предложил всем такой флешмоб, сказать, что значит мы россияне, и мы, естественно, за территориальную целостность Грузии, и там сотни людей, россиян в Тбилиси, в Батуми, публично выступили с этими словами. Это хорошо, это хоть какая-то... Ну, как сказать, я-то давно в Грузии, мне тут нового ничего сказать нечего, а это хоть какой-то показатель, что не все убийцы и сволочи, это называется.
И на этой прекрасной ноте спасибо тебе, дорогой Егор. Я благодарю тебя, что нашел для нас время. Это важная история. Егор Куроптев. Идем дальше. Замечательный человек, мой многолетний друг. А колоночка, видите, в таком нормальном режиме не заработала. Вот та JBL-ка работала, а вот эта вот, хотя по звуку она лучше, но вот видите, она как бы телефон отдельно, а, ну вот не понимаю, надо будет разобраться. Я уверен, что оно все будет работать. Идем дальше. Значит, смотрите. Сейчас посмотрим. Это я вам показал. Вы знаете, что я очень, еще раз очень и тысячу раз очень ценю Дмитрия Орешкина. Это колосс... Ну, понимаете, мне очень близка его методология, как он подходит к оценке событий. И вот одно из последних. Давайте послушаем.
Страна по имени Россия за последние 120 лет пережила три государства. Значит, понятно, монархия, потом Советская Республика, классовая, там, с отрицанием частной собственности, и потом, вроде как, буржуазная Российская Федерация. Ну вот сейчас пришел на место Путин и на старых советских дрожжах начал опять эти рассказывать сказки про великое, могучее, про вертикальное, что мы поднимемся с колен, всем дадим по морде и заставим себя уважать. Ну и в результате он приведет, уже привел Россию к экономической катастрофе. Она просто еще не видна, потому что Россия удивительно богатая. Ведь природных ресурсов тьма. По идее, с такими природными ресурсами, которых больше всех в мире, мы должны были быть на первом месте. А мы даже в десятку развитых экономик сейчас не входим. Государство путинское, конечно, рухнет. И будет какое-то четвертое. И это вопрос очень сложный. Оно будет одно, или оно... Это вот 17 миллионов квадратных километров, или они распадутся на несколько. Я как географ думаю, что чем дольше Путин при власти, тем больше шансов, что произойдет распад. После Путина, вне зависимости от того, как кончится эта война, начнется, продолжится тот самый естественный тренд к делению территорий. он по-разному может реализовываться. Может формироваться новое государство. Могут внутри государства децентрализоваться разные территории. Но так или иначе это необходимо, потому что это есть механизм развития территориального. А чего-чего в России, а территории там огромное количество. Вот как они будут вести себя? Мне кажется, что чем дольше Путин сидит у власти, тем больше шансов, что территориальный раскол будет не просто критическим, а кровавым. То есть будут разбираться разные силовые группировки, которые захватят себе разные территориальные там поляны, и будут друг с другом разбираться, у кого чего длиннее. Это неизбежное следствие деградации государственности, которой занимается Владимир Путин. А он уничтожает российское государство, страна по имени...
Уничтожает российское государство. Почему я его ценю? Потому что он не эмоционален. Очень клевый, очень клевый. Если где-то видите, что у Орешкина... Ну, он, естественно, иностранный агент. Естественно, ему пришлось уехать. Хватит звуков. Теперь новости. Что-то будет повторяться. Пишет Маша Слоним. Вспомнила, как еще... Чтобы был хороший звук. Вспомнила, как еще с начала 90-х в России все искали национальную идею. Все нащупывали, нащупали, но называли ее по-разному. То восстановление конституционного строя, Чечня. То принуждение к миру, Грузия. То вежливые люди, Крым. А вот полтора года назад появился эвфемизм СВО. Но настоящая национальная идея вот-вот обретет свое настоящее имя, а не эвфемизм. Большая война. Настоящая и чудовищная национальная идея для России за неимением ничего другого. Национальная идея – массовые убийства. Так пишет Маша Слоним. И вот почему, вы понимаете, почему я ее прочитал. Потому что, ну, так сказать, умная женщина и все понимает. Ну, дальше такое бурление говен, прошу прощения. Депутат Госдумы Мария Бутина, вот это вот Бутина, знаете, призвала запретить кукол Барби за пропаганду нетрадиционных ценностей и призвала приобретать продукцию отечественных производителей, особенно при осуществлении госзакупок. Ну, полагаю, что... Будет Чебурашка, опять будут насиловать Чебурашку. И опять несчастный Эдуард Николаевич Успенский будет переворачиваться в гробу от этого всего. Голова болит. Резко поменялось давление, резко поменялась погода и так далее. Я подвержен этому. Про таблетки все знаю, ибупрофен 400 принял. По моему весу все нормально. Просто немножко мучаюсь. Но видите, веду... эфир. Вот есть такой, я не знаю, военкор или кто такой, Александр Пелевин. Не путать с прекрасным писателем Пелевиным. Которого я говорю, прекрасный писатель, хотя прочитал только одну книжку его. Вот он написал, Александр Пелевин, стишок. Это не тот стих, который я буду вам читать в конце. Это просто вот такое, ну как вам сказать, такое политическое заявление, веселое. Вот знаете, как будто едешь на танке и читаешь стихотворение. Не нравились мне радужные ленты, ну гейские, и неокомсомольский фемактив, и гендерно-нейтральные студенты, и этот весь вонючий нарратив. Где авторки, редакторки, поэтки, баристы, активисты, петухи. Мне нравятся ребятам из разведки читать на их позициях стихи. Мне нравится 200-я бригада, буханочка с потертой буквой Z. Знаете, машина буханка, он имеет в виду. Мне нравится, когда ракеты Града от нашей стороны летят в ответ. Мне нравятся донецкие бульвары и черно-синий-алый русский флаг, что посреди всемирного пожара в одном строю чеченец и казак. Да ну, Пелевин, да ну, в одном строю. Просто один трахает другого. Вот так они в одном строю, друг за другом. И я не перестану вместе с вами, пока еще для этого не стар, прокладывать веселыми стихами маршрут из Петербурга в Соледар. Замечательный стих. Нет, уважаемый Святконенко, 200-е он имеет в виду просто название, номер. Хороший стих, правда? Вот, вот это я не успел прочитать Куроптеву. Мэр Тбилиси и генсек правящей партии Каладзе назвал акцию протеста в Батумском порту лицемерием. По словам Каладзе, нет никакой проблемы, что российские граждане приехали в Грузию с туристическими целями, цитата, провести несколько часов и потратить деньги. А человек, который выложил это, внизу написал, как стать гондоном. Бамер такой. Бамер он стал. Чего вы? А, вот большая война. Значит, Польша... Польша уже в работе. Ну, вы слышали. Польша... ЧВК хочет посмотреть Польшу. Пожалуйста, встречайте. Секретарь Совета Безопасности. Лайки ставьте, пожалуйста. Ладно, вас почти 4000. Секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев на совещании в Петрозаводске. Слушайте внимательно. Финляндия вынашивает империалистические планы по аннексии Карелии. ВСУ изымают органы у раненых украинских солдат для последующей трансплантации. Ну, вот как это комментировать? Это Патрушев, это такой Патрушев. Такой Патрушев. А Россия, понимаете, Россия, она, ну, сладенькая. 81 человек из списка богатейших людей России снабжают армию, пишет проект. Они сделали сейчас колоссальный, простите за тавтологию, расследование. Бизнесмены помогли создать оружие, которым, в частности, убивали жителей Бучи, компании Вексельберга, Дерипаски, Ротенберга, Фридманов и другие. Вы можете посмотреть проект, сайт проекта, и там это расследование. На самом деле, оно такое немножко похоже на расследование ФБК, потому что оно ни к чему не ведет. Ну, то есть, ну, мы еще раз узнали, что они бляди. Ну, хорошо, эти бляди больше, эти бляди меньше. Ну. Интересное заявление. Значит, Кремль заявил об отсутствии возможностей усилить защиту от украинских дронов. Все возможные меры уже предприняты, сообщил Дмитрий Песков. Ну, то есть они признаются, что они сделать ничего не могут, и что тут сделаешь. Сегодня печальная история, может быть, я ее коснусь в выходной день. Короче говоря, вы знаете, что Карамурзе дали 25 лет. Он подал апелляцию. Естественно, бляди подтвердили приговор. 25 лет лишения свободы Карамурзе. Апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Политик осужден за критику войны по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и фейках об армии. Одна его фраза, хотя я его речь прочитаю потом, как настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется, когда черное назовут черным, а белое белым, когда войну назовут войной, а узурпатора узурпатором, и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Смешнейшая вещь сделал Лукашенко. Лукашенко. Он прекрасен, бубочка моя картофельная. Лукашенко, инсайдер сообщает, Лукашенко поощрил Лукашенко. Правитель Беларуси выписал собственному сыну, Коленьке, Николаю Лукашенко, стипендию как одаренному студенту. Николай Лукашенко стал единственным первокурсником, удостоившимся такой чести. Ну, вы подумаете, что рука руку моет и так далее, и так далее. Но дело в том, что он в Китае находится, и он действительно здорово учится. Отец его поощрил. Ну, вы думаете, что он ему там полстраны подарил? Да как-то не очень. Ежемесячно он будет получать 187 белорусских рублей. Это около 5600 рублей или 61 доллар. Ну, как вы понимаете, как отец, безусловно, Лукашенко, как отец, безусловно, помогает ему, ну, так сказать, там как-то достойно жить. А, ну тут же выборы должны быть в России, и должны проголосовать все. А есть люди, которые либо не хотят брать российские документы, ну, такое, понимаете, либо, ну, в общем, такие, уклонисты. На выборах в Херсонской области Российской Федерации в сентябре можно будет проголосовать по украинским документам за Путина. Паспорту, водительскому удостоверению рассказала глава регионального избиркома Марина Захарова. И, значит, Адагамов пишет, это и есть распад государства. У России на огромной территории нет обозначенных границ. В выборах участвуют люди с гражданством другой страны. Можете вы себе представить подобное еще где-то? Нет, ну, Россия... уникальная страна. Александр Морозов, которого я вам читаю часто и очень его ценю, он злее стал. Вот сегодня я с Витошкиным разговаривал, и Витошкин мне сказал, ты заметил, что Морозов стал злее? Да, он стал злее. Польшу Путин облаял, теперь Патрушев поехал в Карелию угрожать Финляндии. Финские власти, следуя указаниям кураторов из Вашингтона и так далее, рисуют в своем выступлении страшную картину реваншистских планов Финляндии. Не только Польша претендует на Гродно и Львов, но и Хельсинки вынашивают планы относительно Петрозаводска. Вот оно как. Да, да, мы видим этот процесс. Мы видим этот процесс. Здесь у меня много про вот этот русский корабль «Куда иди». Ну вот, не знаю, понимаете, вот тут бы, конечно, я как-то выведу в эфир. Вот смотрите, все у них там хорошо, они там ходят в Москве туда-сюда, пьют этот тыквенный латте. Никогда его не пил, ну просто это я так говорю, чтобы красиво было. Значит, а вот... Русский сайт «Финанс» сообщает, долги россиян за ЖКХ достигли рекордных 900 миллиардов рублей. За год граждане не оплатили коммунальные счета еще на 72 миллиарда рублей. Ну а чего они не оплачивают? Ну почему они не оплачивают? И вот именно сейчас рекордные. Ну, что это такое? Вот, видите, 4500 смотрят, пока 2000 лайков нет. А я так понимаю, что это уже убежали от Фейгина и Арестовича и прибежали ко мне. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Интересную вещь сказал Медведев. пупсик мой, ну, какой, у него такая фотография смешная, посмотрите, он игриво так смотрит в кадр. У ты мой сладенький, ебанешь какую-то глупость, да, ебанешь? Ты же умеешь, вот, что бы ты ни сказал, да, ебану, он такой. Помните, Путин говорил, что, ну, мы не брали Киев, мы готовились к переговорам, нас кинули. Это вообще его любимая тема. А у этого другая фишка. Наоборот, читаю. Решение Киева отказаться от переговоров с Москвой по поводу мирного урегулирования является выгодным, поскольку позволит России завершить спецоперацию. Таким образом, Медведев прокомментировал, ну и так далее, и так далее. А я, знаете, что буду делать? Я буду передачу заканчивать до окончания в следующий раз Фейгина и Арестовича. То есть я поставлю себе вот эту вот другой экран, буду на них смотреть, потому что я не люблю перебежчиков. Я не люблю быть по остаточному принципу. Кто вот у меня был там 1500 человек, вот это мои. Все остальные это перебежчики, которые лайки не ставят, донаты не делают и так далее. Я вот узнаю. Нет, в записи смотрите. Ирина Влади, в записи смотрите. Я же не могу вам запретить смотреть в записи. Просто вот так вот, что вы одно смотрите, а потом перебежали на другое. Ну-ну. Посмотрим, что у вас получится. Идем дальше. Вот я хочу вам показать фотографию. Посмотрите на этого человека. Вглядитесь в него. Изможденный, изнасилованный жизнью, пьющий. А теперь я вам прочитаю. Невероятный снимок 1978 года. Автор Михаил Дашевский. Комментарий фотографа. Это дядя Коля. Ему всего 43 года. Всю жизнь работает в колхозе. 43 года. На руки посмотрите. Да, Ирина Ром, очень грустное фото. Очень-очень. А, слушайте, еще вот не понимаю. Ведомости сообщают. Вот я не понимаю, почему. Стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума 196,93 рубля. Исторический рекорд. Цены на курицу достигли исторического рекорда. Так ведомости.ру сделали заголовок. А почему? Ну что такое? Это курица. А я вам скажу почему. Deutsche Welle сообщает, сколько там времени, надо заканчивать. За последние полгода Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний более чем на 502 миллиона долларов. Изделия используются для производства оружия, которым Российская Федерация обстреливает Украину. Среди крупнейших импортеров 7 американских компаний и 1 немецкая. Ну, об этом много писали, я вам говорил. А, еще... Значит, смешно. Вот понимаете как? Вот Доренко, он рассказывал, когда он небольшой период работал на Эхе, он рассказывал, как он ведет переговоры с теми, кто его приглашает. Он... Вот его приглашают и говорят, сколько вы стоите. И он говорит, я называл сумму фантастическую, зная, что меня не возьмут. Ну, потому что это были запредельные деньги. А те говорили, мы согласны. читаю. Вот, вот слушайте. То есть надо сделать предложение, от которого явно откажется. Но в памяти останется, что мы делали это предложение. Русская служба Moscow Time сообщает, Россия предложила забрать ядерное оружие из Беларуси, внимание, в обмен на вывод боеголовок США из Европы. А вот если средний палец не просто показать, а еще вот как бы засунуть, вот интересная новость. Я так думаю, что в Российской Федерации скоро будет. Но такие, ну как вам сказать, ну вы знаете, что Китайская Народная Республика по камерам, по вот этим программам, я имею в виду камеры, которые смотрят на людей и так далее, и так далее. Но я не знал, что так. Пока что я только фильмы такие видел. Пишет Серж Высоцкий. Социализм с китайской спецификой. Китайцам с низким социальным кредитным рейтингом запрещено посещать дорогие отели, туристические достопримечательности, спа-центры и ночные клубы. Если они попытаются попасть туда, Skynet-камеры немедленно отправят сигнал тревоги к властям. Понимаете, почему это странная история? Ну вот, например, украинские беженцы, которые в разных странах получают финансовую помощь, потому что остались без ничего. Будет очень странно, если они вдруг пойдут в дорогой ресторан или в казино и так далее. Тогда у немцев высвечивается, что они прям... Да-да, это прямо черное зеркало, вы правы. Значит, высвечивается, ну и возникает у джоб-центра вопрос. Вы как бы, вы это самое, да? Может быть, вы в гастрономчик сходите или в какой-то... кафешку, забегаловку, вы как это, мы финансируем, а вы идете, ну и так далее. Тут другая история. Эти люди не получают материальной помощи, они просто работают, ну, на каких-то простых работах и получают, ну, скажем так, незначительные деньги. И вот этот вот уровень, твою мать, определяет, вы можете себе представить, власть. Россия скоро это сделает. А, ну вот, страна, жрущая своих людей. Мосгорсуд оставил в силе арест авторам спектакля «Финист. Ясный сокол» Евгений Беркович и Светлане Петричук, судья Сергей Артемов. Вот, понимаете, вот они сидели, потом вот две девушки, которые что-то там сказали, что-то написали. Как вы знаете, спектакль получил... приз, что-то там, «Золотая маска», по-моему. А теперь за этот спектакль там написали донос, их арестовали. И что интересно, естественно, они не представляют никакой угрозы, никто никуда не бежит и так далее. Но судья говорит, будете сидеть в СИЗО. Вот это прет злоба. Удивительно. Ну, я слушал Соловья, Валерия Соловья, вы знаете, я его очень уважаю и так далее. Почитайте, извините, ну, болит башка. А отойти, принять таблетку не могу, вы обидитесь, уйдете к Фейгану и Арестовичу. Смотрите в записи. Значит, Соловей сегодня, вернее, это запись выходного дня, где он разговаривал с на эхе, вот этот вот эфир, где и я был, только позже его. В общем, короче говоря, он написал так. Он там об этом говорил, и я... Мирные переговоры. Идут интенсивные консультации о начале мирных переговоров уже в этом году. Причем имеется предварительное согласие обеих сторон. Как интересно. Нет, однако, сближения позиций по формуле мира, что связано с двумя важными ограничениями. Ну, послушайте там, я просто не, как сказать, я не понимаю вот эту формулу мира и то, что предварительное согласие. Но он там сказал еще одну очень важную фразу, что воюют, и воюют активно для того, чтобы когда придут к переговорам, какая-то сторона имела более сильные позиции. Новость снова от Александра Морозова. Этого я не знал. Это привет белорусам. Белтелерадио подписало контракт с Пригожиным. Теперь Ольгина. Помните, где сидели вот эти вот ботферма? Будет работать оттуда. Страшная трансформация Беларуси из-за войны. Окончательное превращение в кремлевский хаб на выезде. И военные тренировочные лагеря, и ботфермы. И заказы Минобороны, и совместный бизнес Лукашенского экс-прокурора в Африке вместе с пригожинцами, и провокации против Польши. Война съела Беларусь, и это несчастье для миллиона белорусов, которые заслуживают лучшего. Ой, там появилось такое предложение. А сейчас дойдем до него. Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников и отправил бойцов ЧВК «Вагнер» в отпуск. Сегодня 31-е. Вспомним красивую страну, которая процветала и которую съел большевизм. Израильтянин мне пишет: не берите пример с этих фашистов, которые ругаются матом в эфире. Вы интеллигентный человек и журналист. Да. А могу я вас попросить? В общем, вы правы, просто я не знаю иврита, и я не понимаю, кто вы. Не могли бы вы через слэш написать ваше имя на понятном мне языке? Вот я бы вас очень просил. Потому что если я, например, прочитал то, что вы написали, что, в общем, справедливо, но я человек эмоциональный, может быть, не так образован, как вы. А почему говорить, что фашисты ругаются матом в эфире? А как я должен сказать? Эти? Они бляди. Я говорю, что они бляди. А вот кто мне написал, я не знаю. Я не знаю этих букв. Кто тут есть ивритские люди, которые знают иврит? Вот переведите мне его имя и фамилию. Да? Наверное, это, поверьте мне, элемент уважения к ведущему, который не должен говорить, унижая вас. Вот здесь написали мне «Леат Мор». Дорогой Леат Мор, будем взаимно вежливы и культурны. Леат Мор, она. Да. А, ну... Так вот, 31 июля 2006 года Кастро передает исполнение обязанностей на всех основных должностях брату Раулю. Он покидает все государственные должности и 19 апреля покидает пост первого секретаря правящей на Кубе коммунистической партии. За годы правления создал одну из самых несчастных, бедных и депрессированных стран, превратив райский уголок земли в нищую помойку. Это правда. И вот смотрите, они все равно держатся на большевистской идее. Это удивительно, но прекрасно. Сергей Талк написал смешную вещь. О, 59 минут. Подумалось, а ведь как хорошо мы жили в Советском Союзе. Работали, праздновали, отдыхали. В общем, были практически счастливы. А все потому, что не знали, как живут по-человечески. Например, в фильме «Касабланка» 1942 года поражает элегантность мужских костюмов и женских платьев. А у нас в 56-м году, там 42-й, тут 56-й. Вышел фильм «Весна на Заречной улице», где все герои в ватниках, кирзовых сапогах и ватных же штанах. Но «Касабланку» нам не показывали, была только Заречная улица. И вот теперь россияне узнали, в каком дерьме они живут. А теперь есть возможность сравнить с Европой, той же Турцией. Узнали, сильно обиделись, но не на себя, а на других. Выплескивание этой неприкрытой злобы на остальной мир – это и есть основа сегодняшней внешней политики России. Особенно досталось украинцам. Они не захотели больше жить в нашей помойной яме. Они, видите ли, захотели жить в Европе. Вот такая вот история. Так он написал. Ну, хорошо, теперь что-то такое светское. И потом, да, уже все. Значит, смотрите, есть такая интересная история. В возрасте 127 лет умер старейший житель планеты, бразилец Хосе Паулиньо Гомес. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на бразильские СМИ. Согласно записям ЗАГСа муниципалитета Педро Бонита, Хосе родился 4 августа 1895 года. Он скончался в родной деревне 28 июля. Причиной стала полиорганная недостаточность в 127 лет. Последний месяц пенсионер был прикован к постели. 127. Это рекорд сейчас, я смотрел. Вот если вы держите шариковую ручку, полная шариковая ручка, вы можете ею написать в среднем 45 тысяч слов, прежде чем она опустеет. Это не нужная никому информация, но я такое люблю. Я люблю такие. Ну и давайте пожалеем. Пчела. Пчела живет в среднем 40 дней. Она облетает 1000 цветков и продуцирует менее чем чайную ложку меда. Для нас это только чайная ложка меда. А для пчелы это вся ее жизнь. И последняя фраза здесь. Спасибо тебе, пчела. Это хорошо написано. Мы этого не замечаем. А зачем? Просто жизнь идет. Уезжают не только люди из России, уезжали разные люди. И один человек, который уехал, написал вот такой стих. Очень известный человек, я его потом назову вам. Ну, его лишили гражданства и выкинули, ну и так далее. Вот скоро сдам дела свои. Вот скоро сдам свои дела и в путь назначенный отбуду. Прощайте, не держите зла. Я больше с вами быть не буду. Не буду больше вас корить и вашу совесть будоражить. Я жил как мог, а мог не жить. Тогда врагов не смог бы нажить. Тогда бы и мои друзья других людей друзьями были, и женщин тех, которым я был люб, другие бы любили. Пусть не был я ничей кумир, это вранье, он кумир. Пусть не был я ничей кумир, но, в общем, так сказать, посмею, что без меня б был этот мир на одного меня беднее. Бывал я грешен, но не лгал и от судьбы не уклонялся, и никого не предавал, и от себя не отрекался. Не то чтобы героем был, но честь берег и скромный дар свой. Народ жалел, страну любил, что не скажу про государство. Я жил, как было жить нельзя, одним на зло, другим на зависть. Пред сильными не лебезя и пред слабыми не чванясь. Ну вот, чего еще не спел? Уж не спою, как не просите. простите, если не успел, покуда жил, сказать простите. Да, Ирина Ром, это Владимир Войнович, который, кроме того, что писал всяких Чонкинов и так далее, он был замечательным поэтом. Я верю, друзья, в караваны ракет. Значит, как там? Я верю, друзья, в караваны ракет. Да-да-да, от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Ну и напоследок расскажу вам смешную историю, раз мы вспомнили Войновича, эту песню. Значит, когда он написал эту песню, то вся страна ее пела. Я не помню, какого она года, но вы понимаете, это вот как раз космонавтика, вот это вот все-все-все-все. И в «Голубых огоньках», и, боже мой, где только не пелась эта песня. Ее за столом пели «Заправленные в планшеты», «Космические карты». Ну вот, хорошо идет. Это такие песни, которые можно за столом петь, под оливье, под водку. А я был школьник. И вот однажды полетел очередной космонавт. А я слушаю передачу «С добрым утром». Помните, была по воскресеньям? И ведущая говорит, вот полетел космонавт, та-та-та-та-та-та-та-та, и сейчас мы услышим песню, которая любит вся страна и которая является символом Советского Союза в его космическом... В космической, вот этой вот, значит, как сказать, в космическом деле. Пошло вступление, и вдруг я услышал. И вот, то ли это был узбекский, то ли это был, ну, не казахский точно. В общем, какой-то среднеазиатский язык из Советского Союза, этих республик. Таджикский или так далее. Ну, в общем, короче говоря, я это удивился и запомнил. Но рядом со мной не было ни мамы, ни папы, ну и они, в общем, короче говоря... Что вы думаете, когда я через много-много лет, Борис Бабаян пишет киргизский, а почему вы думаете, что это был киргизский? Это я просто произнес набор слов, не желая никого обидеть и оскорбить. Просто на всех языках была эта песня. И когда я рассказал Войновичу вот эту историю, он сказал, я знаю, о чем ты говоришь. Это тогда, когда меня лишили гражданства. И на меня был наложен запрет. И в том числе на эту песню. И они не знали, как им поступить, потому что именно эта песня, вот как «Белое солнце пустыни». Вы знаете, это, так сказать, фильм, который, ну, говорится так, смотрят космонавты. Точно. Нет, это был Никола Бельды. Нет, перестаньте. Все, забыли эту тему. Он говорит, вот они не знали, как поступить, поэтому они дали один куплет и припев на каком-то там, он сказал, никакой язык, я забыл. Вот такая вот история. Понимаете, это все бесчеловечно глупо и по-идиотски. Бесчеловечно глупо и по-идиотски жил Советский Союз, и развалился он совсем не потому, что трое пьяниц что-то там подписали. Когда люди хотят жить вместе, они живут вместе. А потом появляется теща или свекровь, или свекор, или неважно кто, которые разрушают эту жизнь. И силой нельзя этих людей сдержать. А, соответственно, нельзя сдержать страны. Что я хочу сказать? Значит, поставьте еще лайки, пожалуйста, потому что сегодня, ну, как-то сиротски. Не надо сиротски. Мы же вместе работаем на то, чтобы Арестович говорил Фейгану, ну, что Ганопольский 3 миллиарда подписано. Правда, смотрят 20 человек. А, кстати, как YouTube считает? Он считает по числу подписавшихся или по числу смотрящих? Вот это вот важная вещь. Просто мне знать. Значит, смотрите, что я вам хочу сказать. Инна Шмулевский, спасибо вам большое, 3 чашки мне купила. Нина Андрушка купила чашку. А.С. купил 5 чашек. Лейбович 3 чашки. Валерия 5 чашек. И новый патрон Мелвин Рус. Если я правильно прочитал, стал моим патроном. Огромное, огромное, огромное спасибо. Вот, пишут только просмотры. Ну, значит, по поводу яхты. Как я могу с вами заработать на яхту? Геморрой, если я могу заработать, и головную боль. Какая яхта? Смеетесь еще. Матвей Юрьевич, у вас очень хороший процент просмотров относительно количества подписчиков. Ну, открою еще одну карточку, надеюсь. Значит, что я вас прошу? Нет, 2590. Смотрите, что еще хочу сказать по поводу вчерашней, да, передачи. Вот тут интересная история произошла. Сейчас я открою. Тут я должен вам сказать. Вот смотрите. Я, значит, первая была. Они не выдерживают и возвращаются к России. Посмотрела 40, публикация дня. Посмотрела 42 тысячи человек в результате. Советские женщины и помада. То есть я решил сделать выпуск публикация дня на такую светскую, не политическую тему. 24 тысячи просмотров. То есть получается, что что вас интересует только политика. Ну, в смысле как? Не только политика. А вот если бы я рассказал, что Путин запретил производство помады и вышел из этого, скоро запретит, вам бы это понравилось больше. Понимаете? Потому что у меня сейчас количество просмотров стойко за 30 тысяч. 32 тысячи, 34. Ну вот есть, вот видите, Путин поссорился с Эрдоганом, 43 тысячи. Пари-матч собирают какашки Путина, 41 тысяча. То есть, а вот здесь такой провал. Понимаете? А это очень хорошая была программа. Но вас интересует именно это. Святханенко, кстати, я не смог попасть вчера на лайв, уведомления не было почему-то. Вот послушайте меня. Я это делаю спорадически, но вам должно приходить уведомление, если вы подписаны на уведомление. Как я делаю? Я вдруг нашел тему и назначаю, то есть делаю картинку вот эту и назначаю эфир, например, через полчаса или через 15 минут. Но если я его назначил, вам же должно прийти уведомление, правильно? Коко Шанель пишет, нужны броские заголовки. Ну, что я напишу? Помада изнасиловала советскую женщину? Советская женщина села на помаду? Послушайте меня. Это давайте, вы знаете, есть люди, которые на этом делают себе многотысячные просмотры, а внутри ничего нет. Посмотрите. Нет, это не мое. Так, через неделю будет 10 месяцев, как вы вернулись к нам. Вау, спасибо вам, Януш. Для меня это прекрасно и не в тягость. Боже мой, мы перебрали время. Спасибо вам большое. Итак, поставьте еще лайки, а те вот 4600, почти 4700, я вас попрошу, чтобы вы расшарили эту передачу, чтобы вы рассказали друзьям и знакомым, потому что я стараюсь, ну и вы стараетесь. Теперь смотрите, очень важная история. Вот слушайте, что я сейчас скажу, и передайте друзьям. Завтра у меня день переезда, и моей программы не будет. Еще раз, завтра, во вторник, моей программы не будет. она будет в среду, потому что день переезда, а в среду уже к вечеру я буду дома. Поэтому завтра не ждите, программы не будет. Спасибо вам большое, берегите себя, я вас люблю, пока.